Российский радиоуниверситет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы говорим о фантастических вещах. Сегодня, вы знаете, когда я готовился к этой передаче, недавняя двухнедельной давности новость, она потрясает воображение. Ученые университета Эдинбурга и Кента, они провели исследование наскальных и пещерных изображений в Европе, в Турции. И они с помощью программного обеспечения, программирования определили, что эти изображения, они на самом деле, они сделали такое предположение, достаточно уверенную гипотезу, что эти изображения являются не просто изображениями животных, какими-то ритуальными изображениями, это является картами звездного неба. И это значит, что 25-30 тысяч лет назад люди каменного века обладали весьма продвинутыми познаниями в навигации, что мы немного не так представляем о том, что это было за человечество в период его молодости, как мы его сейчас понимаем, а разобраться со всеми этими гипотезами, что это было за время, и вообще, как мы понимаем каменный век, нам поможет Константин Николаевич Гаврилов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии каменного века, Института археологии Российской академии наук. Добрый день.
Добрый день.
Константин Николаевич, вот в учебниках мы все понимаем из школьных учебников, как правило. Потом мы все разбегаемся по нашим специализациям. И в школьных учебниках в нашей памяти это люди каменного века, это какие-то полуобезьяны, сгрудившиеся вокруг то ли костров с какими-то палками-копалками. И вот они так мерзнут, выживают. И в то же время события последнего времени, те открытия, которые за последние менее чем полтора века, они показывают, что вообще-то люди каменного века были совершенно другими. Они были умелыми, а у них были свои инструменты, у них были своя культура, у них была своя живопись, скульптура. Вообще все это было. Вот вы это разгадываете, как Шерлок Холмс и каменного века. Как вы это все делаете? И вообще ваша задача, как вы видите вот эту новость, звездное небо каменного века.
Звездное небо каменного века. Ну, реальность гораздо сложнее, я думаю, была, чем даже наши самые смелые предположения. Хотя, если вот отталкиваться от той новости, которую мы сейчас выслушали из ваших уст, я думаю, что ее надо воспринимать именно как рабочую гипотезу и вспомнить о том, что вообще-то подобного рода предположения делались исследователями, первооткрывателями палеолита уже в середине, во второй половине XIX века. И Буше де Перт, один из основоположников нашей науки, Эдуард Пьет, Ларте, когда им попадались в руки загадочные предметы с ритмично прочерченными нарезками, уже тогда приходили к мысли, что они имеют дело с какими-то счетными.
То есть это какая-то математика, да?
Какая-то математика. И даже высказывались предположения, что эта математика не чисто утилитарная только лишь, но и, возможно, связанная с наблюдениями над небесными светилами.
Палеолит, мы говорим, это какой период? Это период...
Палеолитом сейчас...
Очень большой период.
Да, но в переводе на греческий язык, это, с греческого на русский язык, этот термин означает древнекаменный век. Но если мы будем отталкиваться от той шкалы времени, которая считается общепринятой в нашей науке, то временные рамки от 2,5, там некоторые говорят даже до 3 миллионов лет, до 10 тысяч, 12 тысяч лет примерно от наших дней, то есть до времени наступления современной геологической эпохи. Если мы говорим об искусстве, о развитом искусстве,
да,
это верхний палеолит. То есть это заключительная эпоха в рамках этого большого отрезка времени, который на основании радиоуглеродных датировок определяется его начало примерно 40-35 тысяч лет от наших дней и вот до того
рубежа. Это характерно для Евразии, для Европы, для Африки, для Америки. Это вообще как
здесь
это?
Здесь немножко сложнее, потому что классический верхний палеолит существует в Северной Евразии.
Да.
на Ближнем Востоке, он выделяется некоторыми исследователями, некоторые...
То есть разные территории развивались по-своему, да, со своей скоростью.
В Африке там деление на древний, средний и новый каменный век, они частично совпадают с европейской периодизацией, но не полностью.
Вот я пытаюсь понять, вот если я технарь, я люблю такие практические опыты на себе, вот если я человек 21 века, оказываюсь в верхнем палеолите 25-30 тысяч лет назад. В каких условиях я окажусь? Что это за окружающая среда? Вообще, что это? Вот я буду идти по лесу бояться с этой палкой. Что? Бояться, кого я встречу?
Бояться надо. Встретитесь вы с медведем, например. Современный человек тоже не очень, я думаю, будет рад неожиданной встрече с этим животным. Ну, если возьмем нашу территорию, русской равнины, какие животные, кости каких животных мы находим при раскопках? Ну, во-первых, мамонт. Очень крупный.
То есть я встречу мамонта.
Да, стоянки, которые относятся к средней и поздней поре верхнего палеолита, базовые, как мы их называем, то есть это крупные поселения с очень сложным культурным слоем, до 90% костей принадлежит этому виду животных.
Вот эти стоянки, я правильно понимаю, что люди в развитых стоянках, они могли на одном месте жить тысячи лет?
Здесь есть предмет для спора между исследователями, да. Во всяком случае, те датировки, которые у нас имеются для такого рода стоянок, их разброс действительно достигает нескольких тысяч лет. Вопрос только, непрерывно ли они жили столь долгое время? Или с перерывами?
Да, и вот, итак, мамонты. Я могу встретить медведя, я могу встретить бизона.
Бизон, зубр. Потому что бизон — это степное животное, зубр — это лесное животное. Волк. Бывают хищники кошачьи, например, какой-нибудь там
лев, могу.
Так называемый пещерный, хотя пещер у нас на русском равнине нет. Ну,
львы. То есть какие-то. Здесь я бы напоролся на льва.
Ну, на хищника кошачьего, такого большого, скажем так. Ну, люди их, тем не менее, на них охотились, добывали. Северный олень, лошадь, вот такого рода, зайцы.
Ну, понятно.
Естественно, это... песцы в большом количестве.
Всякая птица.
Росомаха тоже не самые приятные для встречи. Поэтому, птицы. Птицы регулярно, кости. Птиц не так много, но все-таки они встречаются. Ну, скорее всего, для оперения.
Итак, мы оказываемся 25-30 тысяч лет назад. Вокруг нас бродят львы.
Носороги, кстати, еще.
Носороги.
Тоже неприятный такой.
Танк такой бегает по русской равнине. Танк, настоящий танк шерстяной. Нас вообще страшный зверь мамонт, который в русском сказках его иногда индриком называют. И вот нам надо выживать в этом. Что и какие предметы, какой инструмент, оружие, нам же все надо как-то это делать.
Ну, я думаю, здесь страхи немножко преувеличены. Вот. Мы же знаем, что в дикой природе звери нападают только если им кушать хочется. Так?
Да.
Это только человек и бывает одержим немотивированной агрессией. Я думаю, что они, наши предки, очень хорошо знали повадки этих зверей. Прекрасно могли уживаться с ними. Вот, выбирать нужные места для охоты. А оружие, оружие у них было предостаточно, скажем так. Во-первых, что мы находим.
Да.
Кремневые наконечники дротиков.
Так.
Затем весьма вероятно и стрел в том числе. Раньше считалось, что стрелами, луком и стрелами стали люди пользоваться уже в другую эпоху, мезолитическую, не сейчас.
Это где-то 15
тысяч. После 10 тысяч лет по предуглеродной хронологии.
Да.
Теперь доказано экспериментально, что лук и стрелы в верхнем палеолите тоже применялись.
Это значит 20-25 тысяч лет?
Ну, примерно с этого времени. Хотя, возможно, и раньше.
Я вспоминаю учебник, я учил совершенно другую историю.
Вот, плюс. Нам известны наконечники тяжелых копий и дротиков, вырезанных из бивня мамонта.
Оружие.
Самые выразительные были найдены в погребениях на Сунгирской стоянке под Владимиром.
Под Владимиром.
Да. Это уникальный комплекс погребальный. Такого нет больше нигде в мире по богатству погребального инвентаря и по сложности того ритуала, который был ну, использован, скажем так, или которому следовали люди, когда погребали своих сородичей. Так вот, там были найдены детское погребение, где мальчик и девочка лежали голова в голове, и в этом погребении были найдены дротики, как раз и копья, вырезаны вот из бивня.
Фантастика. Ведь люди, вот мы сталкиваемся с распространенным мифом о том, что люди каменного века, как я говорил, это такое мерзнущее стадо полуобезьян, которое постоянно борется за выживание, которое вот каким-то образом все время дрожит, боится, как-то там бродит, где-то там ледник тает, оно такое дикое, все в шкурах. А ведь первооткрывателю пещеры Альтамира в Испании, ему не поверили, что люди могут на потолке пещеры Альтамиры изображать животных, да. таких прекрасных. Ведь это художники, если мы посмотрим, художники каменного века и скульпторы каменного века зачастую гораздо более умелые, чем современные художники. Мы, по крайней мере, фотографически точно иногда могут делать.
Ну, Пикассо считал, что это вершина искусства. Здесь, конечно, можно спорить о художественных достоинствах последующих эпох. Но в любом случае мы имеем дело с настоящими шедеврами художественного творчества, безусловно. И речь идет не только об Альтамире. Но известный исследователь наскальной живописи Аббат Брейль, он даже выделял как бы таких 6 гигантов пещерного искусства.
То есть, как мы говорим, Леонардо да Винчи, Микеланджело, да. Рублев, он выделял тех 6 неизвестных нам художников каменного века.
Он выделял 6 пещер.
Пещер,
а вот
где они творили,
там, да? Гениев трудилось, мы, конечно, не можем об этом сейчас...
Но их не было тысяч.
Не было традиции подписывать свои произведения. Но, тем не менее, сейчас известно около 300 пещер с наскальными рисунками. Ну вот среди них вот действительно выделяются эти Альтамира, фон Дегом, три брата, Нио, Ляско. Вот из недавних открытий, это 94-й год, пещера Шове, потрясающе тоже дала образцы художественного творчества. И, безусловно, такого рода произведения искусства создавали очень талантливые люди.
Очевидно, что изображения окружающих тех древних художников, они были... Вот я пытаюсь понять. Вот племя сидит, оно поймало этого мамонта, оно его разделало. И вместо того, чтобы сплетни рассказывать, вдруг кто-то поднимается и идет и начинает живописать.
Я думаю,
живописать.
Это очень упрощенная картина.
А как? Что это было? Как вы думаете?
Мы имеем дело с человеческим обществом. Угу. Оно наверняка внутри себя тоже было каким-то образом структурировано. Мы не знаем, к сожалению, как. Но у нас нет письменных источников.
Но вы же ученый, вы же именно этим занимаетесь.
Ученые все-таки делают выводы на основании тех фактов, которые есть. Проблема в изучении палеолита, главная проблема, это в очень большой редуцированности источников, с которыми
вам не хватает.
До нас доходит, конечно, до нас доходит мизерная доля того, что было. Ну вот вы говорите, там, вы упомянули одежду и шкур. Например, при раскопках стоянок верхнепалеолитических, той же русской равнине, находят фрагменты иголочек, вырезанных из костей. Иголочек с ушком, которые по своим размерам, ну, те же самые, вот как стальные наши иголки для шитья, понимаете?
Такие миниатюрные, по сути дела.
Они разных размеров бывают, но они вполне...
Ну, как иголка цыганка, да?
И меньше бывает.
И меньше.
И бывает и меньше. С прорезанным ушком. То есть туда
вдевали
нить. Ну, шили.
Не, из чего их делали? Из рыбьих костей?
Из костей.
Из костей.
Из костей, да.
Из костей такая животных. Тонкая работа.
Они вырезали, заготовочки.
Да.
Вот. Потом их обрабатывали, прорезали вот эти самые ушки. И, пожалуйста.
То есть у них были свои кутюрье, свои.
Это говорит о том, что наше представление даже о бытовом их устройстве жизни, оно... По крайней мере, раньше было очень-очень сильно упрощено.
То есть, когда мы видим какие-то фильмы Голливуда или нашего Мосфильма, где такие грубо сляпанные шкуры, вполне может быть, что у них была своя мода, бусы, ожерелье.
Ну, мода все-таки это явление современного времени. Но, безусловно,
одежду они подгоняли.
Крой одежды у них был тот, который был оптимален для своего времени. Те же сунгирские погребения.
Да.
Там были найдены тысячи бус, вырезанных из бивня мамонта, которые были нашиты на одежду погребенных. И по расположению этих бус удалось реконструировать примерно одежду этих людей. Понимаете? То есть у них были штаны, допустим, какая-то рубаха
это
длинная.
Была кожаная или тканевая, как вы считаете?
Ну, скорее всего, все-таки кожаная.
Кожа, да.
Но кожа, очевидно, выделанная. Потому что все-таки время такое было суровое. Хотя, опять же, присутствие этих иголок, мы можем допускать, что что-то они могли шить и из каких-то волокон. Понимаете? Другое дело, что какого рода эти были волокна? Растительного или животного происхождения?
Лен выращивали. Мой брат выращивает лен во Владимирской области.
Да, вряд ли выращивали. Ну, например, вот мой опыт. В 90-е годы я участвовал, еще будучи аспирантом в работе российско-украинско-американской экспедиции на территории Украины в раскопках Стенки-Межиричи. Это недалеко от Канева, среднее Поднепровье. Там вот американские коллеги применили такую методику промывки слоя, которая позволяла сначала выделить легкую фракцию, она всплывала. Поверхность.
А потом уже... Флотация.
Флотация, совершенно верно. И потом вот эту легкую фракцию просматривали под бинокулером. Ну и там нашли массу всякого рода мелких вещичек, и в том числе кусочек ниточки.
Волокна.
Вот. Ну, она сохранилась, потому что она была обожжена.
Да,
понимаете?
Да.
То есть вот витая такая микроскопический фрагмент.
И это датировка какая?
Радиоуглеродные даты этой стоянки, ну, в районе 15-14
тысяч лет назад, да, мы нашли волокно.
Вот. Я думаю, что и более древние памятники могли содержать такого рода вещи. Проблема, еще раз повторю, в том, что до нас доходит мизерная часть того, что тогда было.
Ну, по сути дела, считается, что археологи, они так по свалкам, по каким-то помогильникам.
Ну да, как что-то, да. Помойка — это наша мечта, понимаете, что там можно... Хотя, то, что мы раскапываем, конечно же, эти памятники, вот такие крупные поселения, это отнюдь не помойки. Ну, понятно, что выбрасывался мусор и так далее, но это не те свалки, которые сейчас окружают, допустим,
мегаполис. Я вот вас слушаю и пытаюсь все время понять, если мы говорим об искусстве людей каменного века, насколько вам, как исследователю, важно держать баланс между, ну, так скажем, научной методичностью, да, и с другой стороны, ведь должно быть какое-то воображение, потому что иногда, если мы говорим об искусстве, то надо быть человеком искусства. Вот наши все, что рок-музыканты, что ребята, которые... Вот едешь по предместьям больших городов, люди, которые рисуют граффити, сразу видно, вот ребята вот здесь талантливые, а здесь просто так рисуют. Так зайдешь в Альтамир, вот здесь художник рисовал, молодец, а вот здесь, ну, так себе художник, но тоже, он же тоже рисовал, вот этих, изображал этих быков, этих зебр, этих медведей, они узнаваемы прекрасно. То есть мало того, что лаконичность линий наши радиослушатели могут посмотреть, она фантастична, она вот эта классика какого-то Суриковского училища, то есть именно уверенная рука художника, это ведь не просто так взяли какого-то башка, культового сделали и стыкали его стрелами и побежали на охоту.
Нет, я повторю еще раз. Эти произведения искусства созданы художниками.
Угу.
Есть даже такая точка зрения, что вот именно те люди, которые рисовали в пещерах вот эти изображения, они только этим и занимались. Ну, наверное, это упрощение тоже. Скорее всего, в любом случае для них это было... Ну, такая сфера деятельности приоритетная, понимаете? Конечно, такой специализации, как в новое время или даже в Средневековье, вряд ли мы можем предполагать. Но то, что не каждый человек мог создать, ну, это просто достаточно открыть те же сайты в интернете, посмотреть, они посвящены пещерам, живописью, посмотреть, насколько высок уровень художественный этих произведений.
А долгое время ведь считалось...
Да,
долгое время считалось, я думаю, что это наследие периода расизма, вот такого как колониального имперского периода этнографии, что когда люди смотрели там на каких-то папуасов, я имею в виду белые такие сэры, джентльмены, они изучающие искусство, они несли бремя белого человека и считали людей другой расы или другого времени такими отсталыми, примитивными. И фактически получается, что этим людям, как бы людям каменного века, им свое видение, белые люди 19 века думали их дикарями. И представляли их в виде таких тупых шаманов, которые только шаманили. Я именно все веду с точки зрения звездного неба, изображения животных. Это ведь высокое искусство.
Здесь важно понимать вот что. Почему в свое время Альтамира была под запретом? И главным скептиком, например, выступил один из основоположников, ну, по крайней мере, один из тех людей, который колоссальный вклад внес в развитие палеолитоведения, Габриэль де Мартелье.
Да, который фактически до смерти довел Марселина до Сатуола.
Это все-таки очень сильно. Ну, конечно, он переживал Марселина до Сатуола.
Это открыватель рисунков в Альтамире.
Конечно, он был человеком чести, и получить обвинение в мошенничестве для него было очень тяжело. Да. Линейный эволюционизм, вот этот примитивный, да. Понимаете, когда от простого к сложному, почему до сих пор у нас в учебниках школьных вот эти представления о том, что первобытные люди — это нечто среднее между обезьяном и человеком.
Унизительное такое мнение, да?
Хотя, по крайней мере, для верхнего и среднего палеолита уже как бы вопиет весь фактический материал против такого упрощенного подхода.
Представьте, дорогие радиослушатели, вот ваши учебники не просто устарели, ваши дети, не выучив этот раздел с древними людьми, они не поймут на самом деле, какой красотой и управляли люди каменного века. Вот с вами разговаривает человек, который свою жизнь кладет на то, чтобы понять и вернуть нам понимание о том, как 25, 30, 40 тысяч лет, где-то до 50 лет, тысяч лет назад люди творили реальные шедевры, люди активно изменяли природу, люди заселили всю планету, и это был великий подвиг человечества.
Ну, им деваться некуда было.
Ну, рядом же еще неандертальцы были. Но мы об этом обязательно поговорим. О неандертальцах, которые на территории России. Это мы в конце передачи обязательно поговорим. Это фантастическое открытие, конечно.
Да. Ну, и если говорить об искусстве, возвращаясь к этому, вот вы спросили, нужно ли воображение.
Да.
Я вообще хотел сказать, что процесс научного познания, он ведь не сводится просто лишь к голой констатации каких-то фактов. Их надо еще осмыслить. И дело не только в изучении искусства. В любой сфере, я уверен в этом, вот этот примитивный позитивизм, если можно так выразиться, он не работает. Во-первых, гипотезы мы все равно вынуждены каким-то образом разрабатывать. Другое дело, что да, вы правы. Когда человек изучает искусство, особенно древнее искусство, ну, глаз нужен.
Вы высаживаетесь на стоянку. Вы переходите из 21 века, отправляетесь на машине времени на 20 тысяч лет назад. Вот конкретно, как вы, вот как Шерлок Холмс, вы идете? Ведь это грязь, черепки, камешки какие-то.
Черепков у нас еще нет.
Ну да, еще нет керамики. Ну, неважно. Вы идете вот фактически вот камни, какие-то обломки. Как вы это рекомендуете? Конструируете, как вы умеете это видеть?
Самое научите. Главное, мало найти. Надо еще раскопать правильно, понимаете? Ага. Вот это искусство тоже, полевая археология, методика раскопок. От этого очень много зависит. Вот как зафиксируешь? Фактически мы ведь, когда ведем раскопки, мы уничтожаем памятник археологии. Понимаете, мы же его разбираем.
Ну да, вскрываете. Да.
И здесь колоссальная ответственность на археологах, потому что мы формируем источник. И по нашим отчетам, по нашим публикациям, те, кто придут после нас, будут не просто судить о нашей профессиональной работе, но они будут опираться на те факты, которые мы зафиксируем.
То есть вы говорите, в какой почве, своих, на какой глубине, как это все расположено.
Во-первых, стратиграфия.
Да.
Обязательно. Во-вторых, пространственная структура, если есть сохранившийся культурный слой, необходимо восстановить пространственную структуру поселения. И здесь важны... Тут вообще мелочей не бывает, понимаете?
Да.
Здесь важно сфиксировать в трехмерном пространстве положение любой вещи. Даже иногда, когда тебе непонятно, что здесь перед тобой, перед глазами, но ты видишь, что что-то...
Но это же удивительный детектив.
Это детективный подход, действительно. Так что Шерлок Холмс, я думаю, отдыхает по сравнению с нашими работами. И уже после этого начинается процесс осмысления. Даже более того... В самом процессе раскопок идет интенсивная интеллектуальная работа.
Да.
Где поставить разрез? Увидеть объект еще до того, как он начал
чувствовать, что вот здесь может быть, например,
понимаете?
Очага, здесь может
именно
быть...
Именно так. То есть надо сквозь землю постараться увидеть.
И стать... Вы пытаетесь вот проникнуть в психологию этого человека, что вот здесь бы я поставил очаг, а вот здесь бы я поставил... Ну, например, я из кремния здесь бы делал... Вот здесь бы у меня было оружейное там...
Вы знаете, вот наши классики отечественные, был такой очень известный ученый, Отто Николаевич Бадер.
Да.
Он был, помимо того, что это первооткрыватель для науки Каповой пещеры и Сунгирской стоянки.
Это на Урале, в Башкортостане.
Совершенно
да.
верно. Он был прекрасным разведчиком. Но он копал памятники разных эпох.
Разведчиком в каком смысле?
Поиск памятников, поиск стоянок. И вот он как раз этим методом и пользовался. Он представлял, где удобнее людям было бы поставить свое стойбище. И находил.
То есть он интеллектуально интуичил, вот так проникал.
У него колоссальный опыт был.
Да.
То есть здесь, понимаете, интуиция работает, когда
у
человека за плечами очень большой опыт. Это труд, еще кроме всего прочего. Здесь талант и труд должны идти рука об руку. Ну, это в любом делании. В нашем
я
тоже,
понял,
понимаете,
да.
Здесь невозможно. На одном голом воображении не уедешь.
Европейцы, вот когда рассказывают об искусстве людей каменного века, они опираются, конечно, на эти шедевры живописи, да. А у нас, ну, Урал далеко, вот Центральная Россия, Алтай, Байкал. Как у нас, что в основном находят?
Ну, если говорить о верхнем палеолите,
да.
Это прежде всего мелкая пластика.
Это скульптура.
Да. Скульптура — это фигурки животных и человека. Но если говорить о человеческих изображениях, прежде всего, женщины.
Да.
То есть те фигурки, которые обычно называются палеолитическими Венерами. Да. Ну, в общем-то...
Это предметы культа или это порнография?
Да ну, что вы. Даже можете забыть сразу про эту гипотезу вторую. Нет, это сакральные фигурки. К этому выводу приходишь, когда анализируешь их контекст.
Так.
Вот. Ну, например, одно из последних открытий, которые вот сделали мои коллеги по отделу каменного века Института археологии, это находка знаменитой фигурки бизона из Зарайской стоянки.
Я видел, это фантастическая красота.
Потрясающее открытие, действительно. Эта фигурка, кстати, стала настоящим хитом, если можно так выразиться, на выставке первобытного искусства мелкой пластики,
да.
которая проходила несколько лет назад в Британском музее.
Какого она размера приблизительно?
Ну, это... Сейчас я по памяти не
ладонь,
скажу.
Да.
Да, она в ладони умещается. То есть,
да.
в принципе, все эти фигурки, они способны были уместиться в ладонь. Некоторые меньше, там, допустим, в высоту 4 примерно сантиметра.
Но это же надо сделать из бивня, из кости, то есть сам материал определял.
Большинство из бивня вырезалось.
Да.
Довольно много из мергеля, кстати говоря. Это такая мягкая порода,
да.
средняя между известняком и мелом. Есть из мела фигурки. Вот у меня под Брянском была найдена такая двойная женская статуэтка из мела. А статуэтка бизона из Зарайска вырезана из бивня мамонта. Во-первых, она великолепно передает натуру.
Да.
При этом это не фотографическая копия. Там есть и своя стилизация, но это все равно это реализм.
Да.
И, во-вторых, контекст. Статуэтка эта была положена на дне ямы. И на дне ямы был вырезан такой постамент для нее, понимаете?
То есть это не просто так бросили, а специально
положили. Причем у нее две ножки, передняя и задняя, были сломаны. И тот бок, где, с той стороны, где были сломаны ножки, был еще утыкан каким-то предметом. То есть сохранились следы в виде таких ямочек на этом боку.
То есть, как будто зверю перебили ноги и протыкнули его копьями.
Ну,
возможно.
Какая-то имитация убийства, понимаете? Плюс обилие краски, которые там используют для подсыпки.
А что они используют? Охра,
да, минеральная краска, которая символизирует кровь. То есть жизнь и смерть. Явно контекст этой статуэтки говорит о исполнении некого религиозного ритуала, понимаете?
Ну, то есть это люди, наполненные духом, они все равно, они вот это...
Вообще, можно сказать об искусстве, что большинство и наскальной живописи, и предметов мелкой пластики, и несут сакральное значение. Ну, в принципе, все традиционное искусство, вплоть до нового времени, здесь ничего такого необычного нет. За ним всегда стоит некое религиозное мировоззрение. Это, в общем-то, нормально. Нерелигиозное искусство — это явление относительно позднее в человеческой истории.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о живописи, если мы говорим о мелкой мелких скульптурах. В пещерах Европы встречаются глиняные скульптуры медведей. В то же время встречаются бизонов. Возможно, их покрывали шкурами. В пещерах, расположенных далеко, довольно далеко от морских побережий, находят очень красивые изображения рыб, причем рыб не просто на боку лежащих, да, а со спины, как бы, как они находятся непосредственно в воде. И еще петроглифы, то есть высеченные на камне изображения, это у нас Беломорье везде. Вот я хотел просто понять, а насколько мобильно было человечество в то время для того, чтобы... Вот это были локальные такие стоянки, и мы бегаем по соседнему лесу, возвращаясь к началу разговора, как мы выживаем. Либо все-таки были обмены там женщинами, свадьбы в соседнее племя. Что это было за время?
Ну, это тоже вопрос дискуссионный. Во всяком случае, что мы можем констатировать? Если анализировать весь комплекс материальной культуры, мы можем говорить о том, что в пределах, допустим, Европы, как историко-культурного такого континента, выделяются некие провинции, которые зачастую даже совпадают с современными культурными провинциями. То есть, допустим, Восточная Европа, Центральная...
То есть Моравия, Чехия по-своему, Франция по-своему, Германия по-своему,
Италия по-своему, Испания тоже по-своему.
Даже в искусстве каменного века.
При этом юго-запад Франции и северо-восток Испании — это отдельный регион, понимаете?
Вот так, как он сейчас и есть.
Именно так, да. Это, ну, география — это судьба, как говорил, по-моему, Освальд Шпенглер. Я о чем хочу сказать? Что вот устойчивость этих культурных границ говорит о том, что основная масса населения все-таки жила достаточно стабильно на этой территории. Это не значит, что не было контактов между ними. Это не значит, что не было перемещения населения. Ну, например, на тех же стоянках Русской равнины, вот в тех же Межевичах или там в Юдиново, это уже Брянская область, находят раковины моллюсков, которые жили и собирались на Черноморском побережье, понимаете?
То есть от Черноморского побережья до Брянска люди принесли ракушки и показали, нате, вот такое живет в море.
Возможно, это обмен между соседними общинами. Возможно, это некие экспедиции. Мы, к сожалению...
Вот удивительно, это что деньги были такие у них, обмен ракушками? Ну, мы об этом учили в учебниках истории, что ракушки были монеты.
Эквивалент, понимаете? Эквивалент. Вот в этнографии зафиксированы такого рода межплеменные обмены. Да, их называли даже этнографы эквивалентом каким-то денег, но это не деньги в нашем понимании. Да. Понимаете? Это некий материализованный символ, когда ты обмениваешься со своим соседом.
Подношение какой-то редкости.
Ты демонстрируешь свое дружелюбие. Да. Возможно, это связано с какими-то брачными обычаями. Ну, это тут уже можно предполагать. Еще что-то в этом роде. То есть, ну, с соседями лучше все-таки дружить, понимаешь?
Ну, логично.
И, очевидно, это вот так некое символическое такое действие, которое поддерживало отношения между соседними общинами, наверняка, почти что наверняка, находившихся в том числе и в родственных
связях. То есть, по сути дела, как и сейчас. То есть, когда вроде бы границы открыты, все понятно, у многих есть загранпаспорта, но население живет довольно оседлым, такой ведет оседлую жизнь, и мы четко понимаем, что есть там Прованс, есть Фландрия, есть Владимирская область, есть Пермяки, вот люди живут вот так в пределах своего большого народа. А были тогда народы вообще, они как? Если мы говорим про культуру,
я
можем
немножко
понять.
Про оседлость скажу. Значит, оседлость все-таки надо различать современную и того времени. Когда мы раскапываем большие стоянки, мы должны все-таки понимать, что их хозяйство не предполагало нахождение на одном месте вот прям все время.
Да-да-да.
Скорее всего, у них была территория, которую они в определенный сезон на одном месте жили, в пределах этой территории. Ну, условно говоря, летом, да, зимой в другом месте, но все это в пределах их территории. А если говорить о передвижениях, скажем, то вот эти контакты между соседями, наверняка был обмен и опытом, технологическим.
А у них были карты вот вообще? Вот я хочу понять. Вот мы начали с карт звездного неба. И часто встречаются в пещерах какие-то такие весьма схематические изображения, которые можно представить как охотничьи тропы. Но это явно какие-то абстракции, которые невозможно представить.
Вы знаете, я про карты бы сейчас побоялся говорить. Даже про вот эту новость из Эдинбурга. Да, хотя, безусловно, есть...
А жаль.
Идея-то насчет того, что они наблюдали за светилами, она высказывалась не только в начале, но и анализируя вот эти предметы мелкой пластики, орнаментированные, mm-hmm. есть гипотеза о том, что там могут быть зашифрованы лунный и солнечный календарь.
Фантастика. И я думаю, что мы обязательно вот поговорим сейчас, что же, как же они жили рядом с неандертальцами.
Хорошо.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Нашим гостем сегодня является Константин Николаевич Гаврилов. Мы говорим об искусстве каменного века. Мы говорим о том, что по-хорошему надо выбросить устаревшие учебники истории, и о том, что люди каменного века, жившие на территории России, на территории Европы, вообще по всему миру, 25, 30, 40 тысяч лет назад, вовсе не такие несчастные, забитые полуобезьяны, которые там пытались выжить возле костра, что это были люди весьма умелые, весьма умные. Они создавали шедевры искусства. И о том, как искать эти предметы искусства, как понимать, как вжиться в, уже не в шкуру, а в кожу, да, в кожу людей каменного века, мы говорим сегодня с нашим уважаемым гостем. Меня задает, вот ведь это то время, когда, если мы говорим о периоде старше 12 тысяч лет назад, и, насколько я правильно понимаю, 22 тысячи лет назад из истории ушли неандертальцы. То есть фактически значительное время люди сосуществовали с вот этими людьми. Это был... Вот мы люди, мы кроманьонцы, мы выжили. Homo sapiens sapiens, мы выжили. Мы что, им устроили геноцид? Вообще, у нас был с ними культурный обмен? Вообще, что это было?
Ну, вообще, по данным генетики, сейчас считается, что в генотипе современного... в коде генетическом современного человека, ну, как минимум 2% унаследовано от неандертальцев.
То есть, если у меня в бороде вот часть рыжины, то я, наверное, немножко где-то в поколении неандертальцев.
Ну, вот немножко забавная история со мной была в городе Владимир. Я увидел живого неандертальца, да, который стоял мирно, значит, перед светофором и ждал, когда зажгется.
То есть антропологически он,
совершенно верно, он, да, был вылит. Он еще был лыс, и поэтому форма черепа прекрасно совершенно читалась. То есть форма затылка, понимаете, лба, надгрубовных дуг. Это поразительно.
Это сунгирское?
Нет, все-таки люди современного облика. Но это из разряда таких курьезов. А если серьезно, действительно, на территории Европы, в Испании, в Крыму, и теперь же вот у нас в Брянской области, на Кавказе,
да.
То есть по периферии ареала распространения в Европе неандертальцев, известны памятники, которые датируются очень поздним временем. То есть тем, ну, в пределах не, все-таки не 22 тысяч, а там примерно 30, которые являются синхронными с памятниками, уже населенными, оставленными людьми современного облика.
Они жили одновременно?
Хронологически, да.
Да.
Вопрос только вот на этом конкретном месте. Да. Жили ли они одновременно или нет? Ну, вот я упомянул Брянскую область. Это как раз работы наших питерских коллег, экспедиции, которые организованы Институтом истории материальной культуры.
А когда она проходила, эта экспедиция?
Она сейчас работает, возглавляет ее Александр Константинович Очередной. Да. И вот они получили датировки, целую серию датировок, в том числе радиоуглеродных, в районе 30 тысяч лет для стенки Бетова. Это недалеко от Брянска. Это при том, что...
Вот этим летом, да?
Ну, вот сейчас. Это несколько сезонов, да, но да, последняя подряд. Информация, да, по-моему, этого года как раз. Это при том, что совсем недалеко, соседнее село, можно сказать, Хотылёво, вот где ваш покорный слуга тоже ведет раскопки, и рядом же тоже Александр Константинович копает другую стоянку неандертальскую, а я верхнепалеолитическую. У нас есть комплексы, которые имеют радиоуглеродный возраст под 28 тысяч лет. Ну, то есть близко, понимаете?
А какое искушение.
Да. Но все-таки моложе, если верить этим радиоуглеродным датировкам. В любом случае, действительно, есть такая картина, когда на периферии этого ареала сохраняются еще отдельные стенки неандертальцев. а в центре уже люди современного облика. То есть, скорее всего, действительно было некое вытеснение. Но вопрос в том, было ли оно насильственное, или неандертальцы не хотели тесно контактировать с этими людьми, уходили все дальше и дальше.
Да.
Но их численность сокращалась, и они, в конце концов, исчезли, как отдельное сообщество людей. Ну, поскольку они... в генотипе есть у нас все-таки
гены. В целом, вот и что мы понимали, они были перебиты нами. Или они были, так скажем, растворились?
Археологических свидетельств
геноцида
нет.
Нет.
Поэтому здесь...
То есть таких массовых могил?
Нет. Погребения неандертальские известны, но это как именно погребения, совершенные их сородичами. Поэтому здесь мы не можем говорить.
То есть, скорее всего, это было такое растворение, да?
Ну, частично ассимилированы, частично ушли к те, которые не хотели
ассимилироваться. Я понимаю.
Скорее всего, так.
Я понял.
Но в любом случае это люди, такие же разумные, как и мы, понимаете? Ну, может быть, условно говоря, другая раса людей, тоже с высокоразвитой культурой. И у них есть и символика определенная, есть нечто похожее на изобразительное искусство. Другое дело, что они не создавали таких шедевров. Но вопрос, почему? Возможно, мотивации не было такой, понимаете? Они что-то создавали, но на тех носителях, которые до нас не дошли.
То есть дерево могло сгнить, вот что-то такое, да? Скажите, пожалуйста, так вот, я думаю, что наших радиослушателей, мы когда говорим Испания, Европа, это музей, это все прекрасно. Наша Россия, вот сейчас мы говорим фактически Брянск, вот Россия. Что ожидать? Вот какие сейчас вы планируете? Вот что сейчас самое интересное происходит в вашем времени, в каменном веке? Что вы, Шерлок Холмсы каменного века, сейчас обнаружили и собираетесь найти?
У нас активно идут работы, Брянская область, затем коллеги из того же Санкт-Петербурга, Воронежская область, это вот знаменитый район Костенковско-Борщевский, там несколько экспедиций работают. Есть коллеги из региональных центров, вот в той же Курской области ведутся раскопки на стенке Быки, например.
Да.
И так далее, и тому подобное. Здесь самое интересное то, что раскрывается повседневная жизнь вот на этих крупных поселениях.
Ведь вы же работаете не в пещерах, где все, так скажем...
Нет, это стоянки открытого типа, так называемые.
Законсервированные стоянки открытого типа. То есть они подвержены всем вот этим прелестям, всем, осадки, понятно, влага, все. То есть то, что разрушает свидетельство культурного слоя, кроме таких вечных.
Культурный слой там погребен все-таки, он не на поверхности. Благодаря этому он сохраняется. Но... В любом случае...
У вас гораздо меньше свидетельств, чем у европейцев.
Это точно, да. Вот. Ну и на Кавказе у нас работают экспедиции и нашего отдела, и
это
Санкт-Петербурга.
Где?
Ну вот если говорить о нашем отделе, это Горный Дагестан. Там потрясающие памятники открытые.
Я думаю, мы
очень
обязательно сделаем передачу с нашими дагестанскими коллегами. Да.
Вот. Заведующий нашим отделом Хизан Михайлович Мирханов руководит этими работами.
Начало заселения России, то есть оттуда,
там
через Кавказ, прошли люди вот в эту сторону.
Ну, во всяком случае, сейчас можно говорить об этом. Вот там открытые памятники с огромной по протяженностью хронологией, с сохранившимся культурным слоем, который сейчас датируется временем около 2 миллиона лет от наших дней.
Вот так. То есть Кавказ — ворота заселения вот этой русской равнины.
Можно так говорить. Можно. Я думаю, можно.
Это то есть вот стандартно, когда мы представляем, что часть ветки из Африки идет через Гибралтар, часть через Босфор, Дарданеллы — это территория современной Турции.
Балканы.
Балканы перешли коридор. Это ответвление, да, потом ветка пошла вдоль моря, Аравийский полуостров, в сторону Индостана, Индии, в Индокитай, туда аж до Австралии. А вот это через Кавказ, это ворота вот сюда, на европейскую равнину.
Я думаю, что можно так говорить, тем более, что памятники такой древности известны уже на Таманском полуострове.
Да.
На территории Украины есть материал, который тоже свидетельствует об очень раннем заселении этой территории и центральной Украины, и восточной, и на западе Украины, в Приднестровье. То есть это уже некая тенденция, понимаете? И очень приятно, что вот наш институт тоже причастен к этому.
Урал, Алтай, вот эти горные массивы, где можно ли там ожидать вот эти находки пещер?
Надо искать.
А Байкал?
Ну, в любом случае, в горном Алтае есть тоже очень интересный памятник Карама, который изучают наши коллеги из Иркутска. из Новосибирска.
Да.
И он тоже большой древности, это ранний палеолит. Так что мы не можем исключать, что там и восточнее, на территории нашей страны тоже могут быть...
То есть фактически, насколько... Вот европейцы, я встречал утверждение, что с точки зрения палеолита основные пещеры найдены. Насколько это утверждение для нашей страны, оно корректно? Или стоянки? Вообще, насколько территория современной России, если мы берем от Петропавловска-Камчатска до Калининграда, насколько она исследована?
Но она исследована совершенно недостаточно в любом случае.
Ну сколько?
Даже европейская часть.
1%, 90%.
Я думаю, 1%.
1%. Вот я представляю, вот сейчас мальчишки, девчонки вот слушают нас, их родители, кем... Это вот сейчас можно вот по этим новым данным, которые вы рассказываете, готовиться и становиться Шерлок Холмсами каменного века. Не только каменного, неолита, а вот медного, бронзового века. И понимать, на каком... колоссально богатом культурном слое мы живем, вот эти шедевры.
Людей не хватает, это точно.
Да. А сколько надо времени, чтобы подготовить классного археолога, ну, то, чтобы он понимал, что за этими камушками стоят шедевры?
Ну, во-первых, надо выучиться сначала. Да, пройти университетский курс, специализация. Ну, я учился 5 лет как студент, потом 3 года аспирантуры. И продолжаю до сих пор учиться. В общем, это всю жизнь.
Это всю жизнь, да, постоянно.
Это образ жизни, понимаете, это призвание. Конечно, больших денег здесь, сразу скажу, не заработаешь. Это надо любить, это действительно надо посвящать себя всему. Ну, повторю еще раз, это призвание.
Здесь и обязательно
без призвания нельзя идти, да. Нельзя идти.
Не успел я спросить, а музыкальные инструменты вы находили вообще?
Известные в верхнеполитических стенках. И, предположительно, даже на неандертальских стенках тоже фрагменты флейт.
Флейт.
Да, флейт.
Неандертальцы,
да,
свистели какие-то свои песни.
Музыка была.
Музыка была. Фантастика просто. Я вот хочу представить, вот люди возле костра 25, 30, 40 тысяч лет назад собираются и начинают свои песни...
Были и танцы, я думаю.
И танцы. А вот эти неолитические Венеры, судя по... Они же выглядят как девчонки из клипа вот этих рэперов. Ну, такие тверк, попами трясут. Это что было? Вы можете реконструировать танцы?
Нет, это тоже упрощенное положение. На самом деле, если говорить о палеолитических статуэтках, они изображают... Женских.
Да.
Они изображают все возрасты женщин. От девушки до бабушки.
Да.
И есть беременные, есть просто женщины зрелых форм. Есть, повторю еще, с девушки, а есть уже такие пожившие, видимо, хранительницы опыта человеческого.
Это вот то, что составляло основу племени, да?
Ну, во всяком случае, к ним обращались за советом, я думаю.
Ну, я думаю, что про танцы, про музыку, про живопись, все, что вы будете открывать в ближайшее время, мы обязательно вернемся к этому разговору. Я думаю, что этот разговор мы еще обязательно продолжим. Спасибо, что вы были с нами. Всего хорошего. До свидания, уважаемые радиослушатели.
До свидания.